Вырывает, вырывает, ранья дров Сережа. Все деревья нарожал.
Девять часов шесть минут, пятница, 10 июля. Народ, 10 июля, зима близится, а? Ну это же жесть какая-то. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Я все еще не был в отпуске. Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе
Слушайте,
утро.
Слушайте, Памела Андерсон, все, обломалось. Мы пропустим мясо Финвалов. Вы знаете, да, о чем речь? Памела Андерсон из «Спасателей Малибу». Такая здоровая тетка. Она, значит, просила Путина не пропустить. Дело в том, что японцы жрут китов. Жрут и убивают. Но в данном случае японцы не убивали китов, а исландцы убили для них китов. Финвалов, которые защищены и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, исландцы убили китов. Им отказали через Панамский канал пройти. Им отказали через Суэц. Потому что они везут мясо кита, которое защищается. И они сейчас, защищается это животное. И они сейчас стоят в Тромсе, в Норвегии, уже пошли в Россию, потому что, значит, они должны доставить это мясо в Японию. Потому что бесстыжие исландцы убивают китов, этих именно, конкретных. А бесстыжие японцы их жрут. И Памела Андерсон обратилась к Путину. Она сказала: Владимир Ильич, не пропускайте этих гадов, не надо. Потому что они, они же делают запретные вещи. И сейчас есть ответ, от наших есть ответ, что нет, что не могут задержать, что это самое, пропустят этих китов мясо и все. Я в отчаянии, честное слово. Мне кажется, что надо бы было задержать все-таки. Я смотрю на Памелу Андерсон, вот ты видишь ее, смотри.
О, да.
Она кувыркается. Она кувыркается в песке. А зачем она молчит? Я хотел бы, чтобы она сказала что-нибудь. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Она молчит.
Она вот прекрасна она. В своем молчании.
Она для меня такая толстоватая. Какая-то. Вот она сейчас скажет. Владимир Come on. Я ей говорю другая. А, у ней крупные... Она молочного направления в основном. Молочного. Видимо, Путину не очень. Да, слушайте. Ну почему, брат? Одна-две реплик. Ну мы пропустили, ребят. Что делать? Я не понимаю. Мы пропустили этих китов чертовых. В смысле, мясо. Но это же плохо. Наверное. Мы же хотели... А скажите, пожалуйста, а аргумент такой, насколько я понимаю, что мы не имеем права перекрывать Северный путь. Ну вот этот, через Ледовитый океан. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Мы не имеем права выбора. Да, если вам смешно, то потом, когда наконец, нормально. Слушайте меня, я не смеюсь вообще ни разу. А вы смеетесь? А чего вы смеетесь-то? Смешно вам сделалось? Щекотно, что ли? Тетка рядом сидит, щекочет. Чего вы смеетесь-то? Дело серьезное. На самом деле наш аргумент заключается в том, что мы не имеем права перекрывать, как надежные партнеры, Северный путь. Если мы будем перекрывать, все скажут, что мы взбалмошные. С другой стороны, мне кажется, что если мы будем перекрывать его по ключевым, по обстоятельным моментам, по серьезным, концептуально защищенным моментам, нас только будут больше уважать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте. Сергей, просто, меня зовут Сергей, спасибо.
Сергей, прошу я вас. Александр, Москва.
Да, прошу вас.
Знаете, вот мера возмущения просто нереальная.
А вы эколог?
Я поддержу.
Экологист, скажу я по-английски. Вы эколог?
Нет, я не эколог, я адвокат.
Ну скажите, ведь с одной стороны, смотрите, есть два соображения. Если мы по капризу будем закрывать Северный путь, то нас будут считать несерьезными партнерами. И с другой стороны, если мы по обстоятельным, действительно идейным соображениям будем закрывать Северный путь, то нас будут больше уважать.
Сергей, вообще любой закон все равно имеет отступление, а для англосаксонской системы права еще и прецеденты существуют.
Да.
Здесь ситуация любопытная. На самом деле жесткое нарушение всемирных экологических норм. жесткое, вот просто надругательство над системой защиты вымирающих животных. И в этой ситуации Россия занимает, на мой взгляд, ну, совсем неправильную позицию.
Спасибо, я тоже так считаю. Погнали дальше. Из-за массового отравления детей закрыли тематический лагерь «Зазеркалье» под Воронежем. Я сколько... Эль, помнишь, я что говорил?
Да.
Я говорил, что будет отравление. Смотрите, каждый год в России травят массово детей. Каждый год. Но это один из видов нашей деятельности – травить детей. Значит, я сказал, и некоторое время назад, что массовых отравлений детей в этом году, ну, как в любом другом, будет от 5 до 8. Массовых отравлений детей. Насколько я понимаю, их было одно или два пока. Может быть, парочку было. И вот новое. В Воронеже. Значит, если сейчас уже три или два. Сейчас два или три массовых отравления детей. То, по-моему, в Якутии было массовое отравление. Еще где-то. Значит, если это третье, то осталось еще два или пять. Еще случится в этом году массовых отравлений детей. Пожалуйста, в Воронежской области массовое отравление детей в лагере «Зазеркалье» на базе отдыха «Лесная сказка» в Рамонском районе. Следственный комитет проверяет информацию. Будет принято процессуальное решение. Значит, отдыхавших там отпрысков читательница пишет, 100 детей отправилось, 3, значит, 100 детей там что-то отравлено, 30 отправлено домой. В общем, кошмар, госпитализирован мальчик и так далее, и так далее. Ротавирусная инфекция. Ротавирусная инфекция. Заболевание мгновенно распространялось по всему лагерю и так далее. Лагерь «Солнышко», «Хренолнышко» и так далее. Ребят, товарищи, значит, мы травим детей системно. В этом. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а кроме обреченности, мы можем какое-то решение найти этому или нет? 7373948, скажите, пожалуйста, кроме обреченности, я с обреченностью взираю на это. Я точно знаю, что отравят еще будет 5 массовых, от 2 до 5 еще осталось, массовых отравлений детей. Мы должны смотреть на это с обреченностью. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Беспокоит.
Да, Сергей.
Вы знаете, вчера полетел с Камчатки, да?
Да.
И вот почему-то никакие наши звезды, там Владимир Ильич бывает часто на базе подводных лодок наших стратегических, да?
Да,
вся, все реки перегорожены сетями, безбожно вылавливают лососевых, да?
Да.
Прямо среди белого дня, никого не боятся.
Это вы по экологии все еще. Меняют, да, понимаете? Да. А то медведям достанется, они считают. Конечно, конечно, конечно. Надо убить.
Да.
Надо убить. Равно, надо убить все, все живое. Надо убить все живое. Пока мы не засрем последний квадратный сантиметр нашей России... Пока последний квадратный сантиметр не будет засран, мы будем интенсивно, с энтузиазмом этим заниматься. Товарищи дорогие, разве есть какие-то сомнения? Никаких сомнений нет. 7373948. Я спрашиваю про детей. Меня интересуют какие-нибудь эпидемиологи или врачи, или что-нибудь в этом роде. Скажите, мы говорим с обреченностью о том, что мы травим детей в лагере за лагерем. А можно что-то предпринять? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, можно ли что-то предпринять?
Безусловно, но от той же ротавирусной инфекции существует вакцина.
Да.
От гепатита А существует вакцина.
Но можно ли... А что нужно делать? Вакцинировать детей соответствующим образом?
Ввести их в национальный календарь и, собственно говоря, вакцинировать.
А скажите, а ведь ротавирусная инфекция, мне кажется, действует таким образом, что надо тогда их вакцинировать каждый апрель? То есть каждый год?
Нет.
Поясните.
Все вакцины, они имеют очень длительные сроки защиты.
Ну как кто, например, ротавирусный?
Десятки лет.
Десятки лет?
Скажем, гепатит А – это пожизненный иммунитет после двойной вакцинации.
А ротавирусная?
Две дозы и пожизненный иммунитет.
А ротавирусная?
Ротавирусная, я, честно говоря, сейчас сходу не помню, но показатели примерно такие же. То есть никто не будет делать вакцину, которая защищает на один год.
А если человек переболел ротавирусной?
Нет, как бы пожизненный иммунитет не формируется.
Нет.
Причем ротавирус, как бы, да. Ладно, пионерские лагеря, но это проблема младенцев на самом деле. То есть там даже смертность и так далее.
Что вы говорите? Я года полтора назад провалялся неделю с ротавирусной, которую мне принесли дети из детсада.
Ребенка тоже взрослые болеют.
Да.
Прививаться надо во младенчестве.
Знаете, что не повезло? Это на самом деле не совсем справедливое указание. Я сбросил 4 килограмма. Так что я думаю, что и повезло, в общем.
Но Это вы сбросили 4 килограмма, это замечательно. А представьте, что будет, если младенец сбросит 4 килограмма. Он будет весить минус 2 килограмма.
Вы очень смешно, простите. Да, очень смешно.
Вообще не закаляют нас так? Иммунитет нам делает.
Не знаю, мне понравилось. Мне понравилось, потому что я сбросил 4 килограмма, и теперь пытаюсь все время отравиться ротовирусной инфекцией. Хожу всюду, облизываю эти самые, вокруг ларьков. Нет, я хожу на площадь 3 вокзалов и облизываю урны вокруг вот этих, по кругу. Облизываю языком, пытаюсь подцепить снова, чтобы 4 килограмма сбросить, ничего не получается. Понятно? Слушай, наркозависимых. А, это вот про нас, в смысле, которые жрут. Нет, это которые про наркозависимых. Нет, я думал, что это про тех, кто слишком много ест. Такой проект, как... Нет. Наркозависимых будут трудоустраивать на стройке в Крыму. Ну, мне кажется, в высшей степени несправедливо.
Ну почему? Они там будут реабилитироваться.
Мы что хотим от наркозависимых? Чего мы от них хотим? Мы хотим, чтобы они...
вернулись здоровыми людьми в социум.
Что невозможно. И тогда?
Мы хотим, чтобы они потрудились на благо.
Мы хотим, чтобы они куда-нибудь в Магадан уехали. Вот чего мы хотим. На самом деле. Но мне кажется, смотри, наркозависимых будут трудоустраивать на стройке в Крыму. Ну что за бред, а? В Симферополе национальный антинаркотический союз. Значит, всех наркозависимых свести в Крым. Зачем нам нужны нарки? Нарки, которые будут ходить, бить стекла у автомобилей, воровать наши айфоны, воровать зарядники, воровать все, что мы оставили, и мелочь, которая у нас там лежит на этой самой. А? Зачем это нужно?
Ну, они, наверное, как-то будут огорожены. Там,
нарко?
Занимаются в своих...
Нет,
там...
нарко, их же будут, наоборот, возвращать в социум, то есть именно возвращать, бить нам стекла и вот это все. Нет, наркоши будут бродить по Крыму. Зачем это нужно? Я считаю, это неправильно. Надо отправить их всех в Магадан. На самом деле, все империи, великие империи, они отправляли своих всяких социальных уродов, а всегда куда-нибудь на край империи. Почитаю, ну, я, пожалуйста, а? Разве Ментерос не отправлял в ночной дозор? Не в ночной дозор, а в этот, на стену.
Да-да-да.
На стену, а? На стену, конечно, в Вестерос. Значит, отправлял. Не Вестерос, а этот самый, господи. Ну, все 7 королевств отправляли на стену, что говорить. Значит, дальше. Разве Россия не отправляла всяких бедовых, разнузданных идиотов
в Оренбург,
от которых проистекает Хасаншина и Гудошников, например. Это же очевидно. Это же разбойники, было. Это же наследники разбойников. Понимаешь, разве Австралия не заселена преступниками? Разве плохих девочек не отправляли из Португалии в Бразилию? Их отправляли, чтобы там парням было на ком жениться. Да. Разве не уезжали негодяи в Америку массово? Конечно, понимаешь? И надо сказать, что но никто не отправил в Крым. Зачем же отправлять в Крым, когда надо отправлять в Магадан? К чертовой матери! Заселять в Сибирь, Якутск, Верхоянск, какие-то прекрасные места. Это самое. Минусинск, пожалуйста. Товарищи дорогие, кто выходцы из Сибири? Дети разбойников, пожалуйста, позвоните мне. 7373948. 7373948. Наркоманов отправлять будут в Крым. Но это же обидно до слез. 7373948. Мне нужны люди из Сибири. Дети разбойников, кощунственных убийц, грабителей, которые останавливали экипажи, всевозможные и так далее. Алло, здравствуйте, вы из Сибири, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы из Сибири.
Я из Сибири. Вот, хотел просто сказать такую вещь, пожелать всем...
Нет, спасибо. Вы Сибири или не Сибири? Я говорю, люди должны звонить из Сибири. Я хотел сказать такую вещь. Алло, здравствуйте. Полковник, здравствуйте. Вы из Сибири, вы выходец оттуда, из всех краев...
Обязательно, Сергей.
От разбойников, негодяев, с кистенем.
Мои предки ушли в Сибирь еще во времена крещения Руси.
Что, говорит, так давно?
Да.
Так вы от денисовского человека происходите?
Да, конечно. Я, можно сказать, потомок тех людей, которые отказались креститься и ушли за Урал во времена из Новгорода.
Из старообрядцы.
Реальная ситуация, то есть там растопали это городище, которое было построено и так далее, и так далее.
Полковник, секунду, я должен уточнить. Не старообрядцы, нет, а именно русские язычники.
Раньше.
Русские язычники.
Да, но новгородцы же туда еще где-то в 8 или в 9 веке протоптали дорожку.
Мы знаем, полковник, о том, что Владимир Креститель отправил в Новгород своего дядю Добрыню.
Дядю Добрыню,
да, который вырезал... Который вырезал этот счастливый город на том основании, что они отказывались уходить от русской веры. Да, это было дело. И ваши, сбежали. А ваши сбежали.
Видите, как? А наши ушли,
с кистенями, злодеи.
Где-то веке в 16-м контакты возобновились. И, в общем, где-то века с 15-го, с 16-го я своих предков знаю по именам.
И уже потом полковник появляется.
Ну и потом уже, да. Хотя полковники были в роду.
Спасибо. Полковник чудесный. Ну, видишь, как они бежали из Новгорода, потому что они знали, что Владимир Креститель вырежет город, и уже чувствовали. Началась резня. Там был конфликт в Новгороде. Добрыня резал город за то, что они отказывались переходить в греческую веру от русской. А надо было переходить в греческую в то время. Понимаешь, такая была...
Никаких берегинь.
Конъюнктурка была такая, что надо перейти в греческую веру. Вот и вся фигня. Да, очень интересно. Еще один сибиряк, и все. Мне нужны наследники злодеев с кистенем. Какие-то настоящие кровавые... Да, здравствуйте, чудовище. Здравствуйте. Алло. Да, здрасте. Вы выходец из Сибири.
Добрый день. Нет, я не выходец.
Нет, не из Сибири. Не, видите как. Это не повезло вам тогда. 7373948. Ну что же делать? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Александр, у меня дедушка строил омский НПЗ. Вам вот намек?
Это хорошо. Нет, вы же знаете, что я из Омска.
Дедушка сидел.
Да.
Бабушка собрала 5 детей, уехала вслед за ним.
В Омск.
Да, дедушка по политической статье сидел, причем правильно. Настолько серьезно, что даже в войну в штрафбат не отправили, продолжал сидеть.
Ого, во глубине сибирских руд. Вы помните, что всюду... А скажите, пожалуйста, а вот сейчас отнеситесь, пожалуйста, и раскритикуйте мне эту меру, что собираются наркоманов отправлять в Крым. Ну что за притча?
Сергей, вы знаете, по-моему, просто понятие 101-й километр и компас сбился у руководства нашей страны.
Надо отправлять в Норильск, к чертовой матери.
Вот. Согласен.
Конечно.
Нет, пускай возделывают.
Нет, знаете,
100 тысяч гектар, которые хотели отдать китайцам.
А знаете, еще вторая тема. Высаживать их, возить в скотских вагонах, как в Столыпинских, вот этих скотских вагонах, как Столыпин возил. Высаживать в тайге с топором, просто топор и спички. А потом через пару лет смотреть, живы, нет, что там, правильно?
Сергей, я вам еще могу добавить, что на складах лежит нереальное количество нар для оборудования вот этих самых столыпинских вагонов на случай войны. Зачем они там гниют, пускай приносят деньги.
Наркоманов вагонами вывозить к чертовой матери под Норильске, выбрасывать в тайге, в тундре с топором и спичками, и все. И потом через
соль забыли, Сергей,
соль забыли. Солью, и через 2 приезжать посмотреть, живы или нет. И как, у них там с наркотиками? Хорошо ли? Конечно, через пару лет, товарищи. Двигаем дальше. Нет, ну это правда, потому что мне кажется, что это абсурдно.
Они
мне
на
кажется,
морожку что это подсядут.
Как на так? Морожку? А хороша ли морожка?
А кто ее знает?
А ты не пробовала морожку?
Нет.
Ну ты куришь морожку. Слушай, Сергей Аксенов, я хотел по Крыму. Сергей Аксенов превысил авторитет. Наверное, уже все наши слушатели в курсе, что разгорается большой конфликт крымского руководства с силовыми ведомствами в Москве, федеральными. Глава Крыма Сергей Аксенов накануне своим распоряжением создал специальную комиссию по защите прав крымских чиновников. Она должна была оценивать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении госслужащих. То есть Сергей Аксенов пытается стать Рамзаном Кадыровым №2. Не отдавать своих. Понимаешь, отличие колоссальное. Если Кадыров держит, как мы полагаем, для нас. Здесь я делаю шаг в сторону, потому что я не знаю, для кого он держит. Неуправляемых людей.
Да.
Неуправляемых людей. То Аксенов, с нашей точки зрения, не может приравниваться к Кадырову, потому что он держит для нас будто бы управляемых людей, как казалось.
Ну, зашлют к нему наркоманов.
Как казалось. Если комиссия сочтет действия правоохранителей из Москвы, федералов, неправомерными, она должна проинформировать об этом президента РФ.
Пожаловаться.
Да. Однако к вечеру текст распоряжения с сайта Аксенова исчез. Это глава Крыма. Пресс-секретарь господина Аксенова Екатерина Полончук объявила это техническим сбоем. Эксперты действия главы расценили как попытку оказать давление на следственные органы и превышение полномочий. Источник коммерсанта в окружении господина Аксенова сказал, что Аксенов вылетел в Москву. Значит, я хочу обратить ваше внимание на то, что Аксенов требует особых полномочий и запрещает трогать кого бы то ни было из его команды. Я хотел бы прежде всего спросить, насколько характерна коррупция для Крыма. Скажите, пожалуйста, вот правоохранительные органы, которым я здесь очень сочувствую, поскольку у меня есть информация о том, что Крым коррумпирован, как ни один другой российский регион. Я хочу спросить, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то свидетельства коррупции в Крыму? Какой-то кощунственной коррупции? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Денис, Пенза.
Да, скажите, вы знаете о коррупции в Крыму?
Я, собственно, по старой теме.
Спасибо. 7373948. 7373948. Вы знаете о коррупции в Крыму. Расскажите мне, пожалуйста, потому что правоохранители заинтересовались чиновниками в Крыму. Я знаю старых чиновников, которые работали еще при украинской власти. Более паскудных проходимцев я никогда не встречал в жизни. Более паскудных проходимцев просто не существует. Алло, здравствуйте.
Самая большая для них сейчас проблема, это да. То, что они не ожидали. Да. Я просто знаю, потому что у меня там много знакомых живут.
Да.
Они не ожидали, что российские, так скажем, правоохранительные органы так рьяно возьмутся за все, что там творится. То есть они даже поначалу пребывали в шоке, не знали, что делать.
Понимаете, в чем дело?
Не могли ни с кем договориться, потому что люди в начальстве все новые, да. А эти же связи, они годами складываются.
Конечно, конечно.
И такое было сначала состояние ступора. Ну, вот те, они, кто
у них есть две колоссальные иллюзии. Во-первых, у них есть иллюзия, что при России станет лучше вообще все, в том числе воровство. Значит, понимаете, да?
Денег больше просто.
Да.
Если раньше они... было, они воровали то, что уж совсем...
Они раньше воровали бантустановские гривни, свои гривни бантустановские. А теперь типа мы рубли будем красть.
Ну, не просто рубли, а мы же обещали, что мы там начнем... менять инфраструктуру, это совсем другие цифры, чем то, что у них там было, они вот то, что там
Тимошенко
не успела украсть, то, что там Кучма не успел украсть и так далее, это бесплатно с барского плеча.
И вторая тема, если позволите, что они себе мусолят там дырки под ордена. Они же считают,
не то слово, но
они считают, что раз они переметнулись, то им теперь лафа на 10 лет индульгенция. То
есть я думаю, что на ближайших выборах там может все кардинально поменяться. А у Аксенова этого замечательного, я не знаю, как не слышал о нем ничего ни хорошего, ни плохого, но я знаю, что он на данный уровень просто не тянет. Потому что территория очень большая, а он, к сожалению, по-моему, там больше 10 человеками не руководил никогда.
Спасибо. Значит, я хотел поговорить о коррупции в Крыму. Я должен сказать, что я думаю, что есть две ошибки коренные, сущностные у крымских людей. Я их сейчас назвал, если позволишь, я как бы подчеркну вновь. И первая ошибка. Они колют дырки под ордена. Потому что они думают, что раз они переметнулись к Путину, то Путин им пожизненную индульгенцию или на 10 лет индульгенцию даст, и они будут жить как прежде. А прежде они воровали. Вообще говоря, Крым было место так же, как и вся Украина, ультраворовским. Ультраворовским. Понятно, да? Значит, это первое. Второе. Они уверены, что теперь воровать можно больше, потому что Россия богаче Украины. Ну, как бы. Знаешь, они делают вывод, как навозная муха. Навозная муха, она говорит, дерьма станет больше и жирнее. Понятно? Мы каловые массы будем жрать, еще жрать. И мы говорят, да, но закон. Они говорят, какой закон? Мы герои. Да, мы герои. Да, мы за Россию. Да, мы герои. Да, нас не трожь. Да, мы Путину позвоним. Им говорят, подождите, а закон? Они говорят, какой нам закон? Да, мы пажи, да, мы герои. И все. Разговор весь короткий получается. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что там в Крыму?
Ну что, Сергей, могу сказать. У меня очень много знакомых вокруг Крыма. Там
да.
Николаев и...
Подождите, Николаев. Кто... Николаев это точно не Крым. Это Ольвия греческая, древнегреческая.
Я это прекрасно понимаю,
да,
Сергей.
Пожалуйста.
Только дело в том, что они туда приезжали работать на сезон.
Ага.
И что они видели? Кто-то там оставался, например, там семьи оставались, а они обратно возвращались в свой Николаев. Не знаю почему, но вот
да.
У меня такая история.
Да.
И то, что они видели на сезоне, вот с сезона, с мая по сентябрь, все
да.
Вот киевские власти тогда еще до революции, они все из Крыма выжимали, как из лимона. А зимой, когда было положено что-то вкладывать, туда ничего не вкладывали.
Да, это понятно. Ну, скажите, а вы считаете, что надо наводить порядок в Крыму? Или у них действительно есть индульгенция?
Ну, вы знаете, откровенно говоря, надо наводить порядок везде.
Но в Крыму в особенности, на мой взгляд. Но в Крыму в особенности. Послушайте меня. Я считаю, что у Крыма нет нифига индульгенции. Я вам обещаю, как только закончатся новости и обзор печати, мы это проголосуем. Договорились? Значит, крымские герои считают, вот сейчас Аксенов тут пытается предотвратить аресту за коррупцию. Значит, крымские герои считают, что они могут красть ртом и жопой там в течение ближайших 10 лет за то, что они герои. А я считаю, что это неправильно. Новости.
Обзор прессы.
9:35, у микрофона Эльвира Хасанычна. Убийство Немцова записала консьержка, об этом пишет МК. В распоряжении издания оказался журнал, куда женщина вносила всех посетителей Руслана Геремеева. Следствие по делу об убийстве Бориса Немцова уперлось в одного человека. Руслан Геремеев, племянник члена Совета Федерации от Чечни Сулеймана Геремеева, знает об этом преступлении, похоже, больше, чем все задержанные вместе взятые, пишет МК. Сыщикам повезло, за Геремеевым в Москве наблюдали. Как стало известно изданию, посетители квартиры, в которой Руслан проживал, фиксировали, что называется, на общественных началах, и каждый визитер попал в особый журнал. Подробнее об этом можно почитать в свежем выпуске МК. Ну а российская газета публикует материал под названием «Люблю, не могу». Каждая шестая женщина в России идет на аборт, потому что ее муж не готов к отцовству. Среднероссийский коэффициент рождаемости сегодня заметно ниже необходимого для простого поддержания численности населения. 1,7 ребенка на женщину при необходимых 2,1. А скоро Россия в полной мере ощутит и последствия огромной демографической ямы конца 80-х, начала 90-х годов. На эту тему российская газета побеседовала с главным специалистом Минздрава России по репродуктивному здоровью. Подробнее можно прочитать в свежем выпуске издания. Система управления Крымом может радикально измениться, об этом пишут «Ведомости». Вслед за упразднением регионального министерства возможна ликвидация федерального округа. Указ о ликвидации Министерства по делам Крыма готов и находится на подписи у президента. Эту информацию подтвердили изданию, федеральный чиновник и собеседник в аппарате правительства. Решение окончательно утверждает чиновник. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». Российским конвоем меняют маршрут, об этом пишет «Коммерсант». Власти Украины настаивают на изменение схемы доставки гуманитарной помощи в Донбасс. Как стало известно «Коммерсанту», украинские власти предложили Москве радикально изменить схему доставок гуманитарных грузов в Донбасс. Киев настаивает на том, чтобы вместо нынешних гуманитарных колонн грузы поставлялись исключительно по железной дороге. А подробная информация об их содержании предоставлялась украинским властям за неделю до отправки. Ну и другие требования можно почитать в свежем выпуске «Коммерсанта». А «Новое известие» публикует материал под названием «Их просто знали в лицо» про уличных музыкантов. Подробнее об этом можно прочитать в свежем выпуске издания. 9:37. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». Подъем.
Так, друг, один мой знакомый, которого в Москве неоднократно ловили на воровстве после присоединения Крыма, поехал работать замминистра в Севастополе, говорит 38-й. Я должен сказать, по моему опыту, я не общался с чиновниками российского Крыма никогда, но с украинскими чиновниками Крыма, которые никуда не уехали, а все присягнули России, я общался. Я общался довольно много. И я должен сказать, что более паскудных проходимцев, чем они, я не видел никогда. Я должен сказать, что это были абсолютно, абсолютно дешевые, мерзкие коррупционеры. Такие, знаешь, вот, не скрывающие паскудство.
Они все время вымогали?
Они вымогали, а они напрямую вымогали. Они напрямую вымогали. Они прямо сразу говорят. Наша доля. Наша доля, наша доля. А мы что? А что мы будем иметь с этого? И так далее. То есть это прямо сразу наипаскуднейшие люди. Ну, это не... Значит, может быть, их как-то надо всех в Магадан отправить, мне кажется, все-таки было бы желательно. Так вот, я хочу сказать, что был казус у Аксенова в Крыму. Его человека арестовали за взятку силовикам 300 тысяч рублей. За то, что он пытался взять взятку, там за скрытые... налоговая служба. Значит, налоговая служба взялась и повязла в этом деле, да. Аксенов категорически возражал против задержания, потому что это понижает его авторитет с его точки зрения. И он должен стать равным в сущности Кадырову. То есть иметь неприкосновенность и возможность решать судьбы своих людей. Но, как мы говорим, и я повторяю, в случае Кадырова мы полагаем, не знаю, насколько верны наши предположения, мы полагаем, что Кадыров держит для нас, в кавычках, абсолютно неуправляемых людей, и управляется с ними как-то со своими особыми мнениями, и у Кадырова в этой связи должны быть особые полномочия. Ну, потому что он держит как бы людей, которыми управлять трудно, да, если не невозможно. А, значит, Аксенов пытается получить подобный же статус, и сейчас как будто бы вылетел в Москву решать эти вопросы. С моей точки зрения, безосновательно. То есть превращать Крым в воровскую республику неправильно. Неправильно.
А как ему разрешать?
Но с другой стороны, я не знаю. Я думаю, что это сейчас решается. И это сейчас, 9.40, уже Аксенов предположительно, может быть, где-то стоит на половичке, где-то греет половичок где-то, чтобы войти в какой-то кабинетик и чтобы решать вопросы. Скажите, пожалуйста, герои, с другой стороны, герои присоединения Крыма должны обладать иммунитетом или индульгенцией на 10 лет, чтобы они могли красть беспрепятственно. Должны ли мы дать Крыму иммунитет и индульгенцию на коррупцию на ближайшее время, или должны их жестко драть и приводить в чувство? 134-21-35. Чиновники в Крыму имеют индульгенцию на нарушение закона, то есть им разрешено нарушать закон, и мы должны смотреть на это сквозь пальцы, потому что они герои присоединения. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Нет. 134-21-36, нет. Надо наводить порядок. Герои, не герои, надо наводить порядок. Метлой чистить. Надо чистить метлой. Вот так, 134-21-36. Я кого-то хотел услышать, у кого есть опыт крымской жизни или последних поездок в Крым, и знания тамошних чиновников. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня есть тоже такой опыт, но я хотела бы вот эту всю нашу дискуссию немножко другое русло. А
нет,
вы не предполагаете, что это очистка вот этих чиновников крымских для того, чтобы зашли наши? Грубо говоря, это раздел рынка. Вот мне почему-то видится еще и такой подтекст.
Вы знаете, раздел рынка, давайте подумаем. А вы знаете рынок? Вот вы можете зайти сейчас в Крым, зная рынок? Я нет.
Ну, это вы не знаете, но, наверное, те люди, которые умеют делить земли, недвижимость и все что-то. Ну, понимаете, это люди, те,
которые... Все равно они будут опираться на местных.
Ну,
все равно они будут опираться на местных. Я не могу зайти в Керчь, не зная экономики Керчи. Я сегодня ее не знаю.
Я знаю, что в Керчи
сидел, я сейчас не знаю, Осадчий, да, мэр города Керчи, да, который срывал русские флаги. Лично дежурил, когда срывали русские флаги, да, мэр города Керчи. А потом клялся, божился, что обеспечит 90% с лишним, чтобы его не сняли сразу, чтобы ему дали еще годочек посидеть. Значит, обеспечил 97% или 98% за присоединение к России. А до этого он же срывал русские флаги. Понятно? Значит, я его считаю человеком высшей степени беспринципным. Я его считаю, что он сейчас под это геройство свое будет требовать индульгенции. А на самом деле на нары надо скота. На нары. Понятно, о чем я говорю? Ну, а чего? Ну, зачем вы, товарищи? Ну, зачем? На нары. И вся история. Ну, очень просто. Главное, есть за что. И очень много есть за что. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, Сергей, Андрей меня зовут. Да. Вчера вернулся из Крыма, 3 недели, все побережье от Керчи до Евпатории.
Ну как там? Все.
Ну как, на самом деле, конечно, всем людям, которые живут в России, жалуются на какие-то там даже состояние дорог и вообще состояние коррупции в России. Нужно просто тоже совершить такую поездку и прийти немножко в себя, порадоваться за свою страну. Да. Могу сказать, что желание только одно, там трактором или бульдозером сносить просто абсолютно все.
А когда идешь, и пляж перегорожен бетонными плитами, которые уходят в море, а потом сетка еще.
Да-да-да, встречали такое, но там уже, так сказать, эти вот решетки уже местами порезаны, такие аккуратно чиновниками вырезаны такие куски, чтобы люди туда могли как быдло залезать, то есть поскольку власти все-таки уже присанули. И дороги тоже, вот едешь по местным, 23 года независимости дороги, потом кусок оккупантской дороги, я имею в виду российские, вот оккупанты вернулись, вот летишь, а остальное все это езда, объезд ям, мол, и...
Вы за то, чтобы в Крыму порядок был в соответствии с законом?
Это абсолютно точно. То есть, в принципе,
тогда проголосуйте,
для меня
пожалуйста.
Лишнее как бы было единственное, что вера в свою страну укрепилась. И Севастополь, конечно, светлое пятно.
Это правда. От Севастополя.
Чалый, то, что 35-я батарея, всем рекомендую. Это, конечно, до слез пробирает то, что
и,
он делал.
И Севастополь, вы знаете, Севастополь, мне кажется, даже если там ничего не будет сделано, сама земля как-то сочит силу.
Нет,
сама...
нет, люди, и Чур лица, люди, внутреннее достоинство при вот этой бедности, оно потрясает до слез вообще.
Да, Эльвира кивает головой, как если бы она работала на телевидении. Ты работаешь на радио, говори что-нибудь.
Просто когда я была в Севастополе,
скажи мне такую вещь, скажи да или нет.
Да,
скажи да или нет. Мне кажется, что если бы в Севастополе вообще ничего не было сделано, вообще ничего. Тем не менее, сама земля сочит силу.
Да, понимаешь? Это удивительное ощущение.
Да, конечно, конечно. Я не часто бывал в Севастополе, должен сказать, но сама земля источает какую-то силу невероятную.
Я была поражена,
конечно, честно говоря. Конечно, говорите. Конечно, это правда. Я останавливаю это голосование. 14% считают, что герои, чиновники крымские, заслуживают индульгенции лет на 10. И могут не преследоваться по закону, а привыкать к русским правоохранителям постепенно. 86% считают, что надо наводить чертов порядок прямо сейчас. Задайте анекдотические люди, мне объясни, пожалуйста, ты читал эту статью до конца, я нет. Убийство Немцова записала консьержка. Я считаю это в МК.
Я считаю, что бабушки следят за нами.
Бабушки следят, это хорошо.
Да.
Бабушки, это хорошо, это инопланетное такое наблюдение, на самом деле. Следствие по делу об убийстве Бориса Немцова, я считаю, по МК, застрелено 27 февраля на Большом Москворецком, уперлось в одного человека. Руслан Геремеев, племянник члена Совета Федерации от Чечни, господина Геремеева, знает об этом преступлении, похоже, больше, чем все задержанные вместе взятые. Более того, Геремеев оказался на крючке у следствия уже спустя пару недель после убийства. Нужно сказать, что эта семья близка к Кадырову. Сыщикам повезло, за Геремеевым в Москве наблюдали. Оказывается, на общественных началах вела журнал леди, которая сидит внизу.
Да.
Мадам, она вела журнал.
И понятно? Записывала всех вот ходящих так, и исходящих.
Вот так вы шастаете по чужим подъездам. Шастаете по чужим подъездам, но в надежде, что это никто не узнает. А нянечка там сидит, она все сечет и все пишет про вас, понятно?
Плюс камеры.
Зашел, чубастый, такой-то, зеленоглазый, записывает, все записывает. С хронометра, во сколько вышел, во сколько ушел, какие крики раздавались из квартиры.
Причем у него очень забавный комментарий.
Все записывает.
Бородатый там,
бородатый,
например.
Да-да. Из квартиры раздавался громкий стон. Еще что-то. Все записывают.
Принесли еду.
Все записывают, нянечки. Понятно? За вами следят, товарищи. Значит, смотрите. А оказывается, ну расскажи мне, ты читал до конца, я не прочитал. Что там?
Там интересный момент в том, да. Что вот гости его, этого Геремеева, вернулись в эту квартиру через полтора часа после времени убийства Немцова. Вернулись и уже утром уехали. Что, в общем, совпадает.
То есть они отсутствовали, гости отсутствовали в квартире. Значит, потом они приехали так, как если бы после убийства, переночевали и утром свалили. И она записала каждого.
И плюс камеры.
И все. Марья Ивановна, голубушка, вот она следствие. Ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что в царской России дворники... считались младшим полицейским чином.
Вот оно как.
Да.
Вот
и дворники получали деньги от полиции. Дворник знал, дворник сидел во дворе и записывал каждого. Скубента, значит, простите, дальше идет перечисление национальностей. Значит, ну, это самое. Ну, там же были подозрительных, было всего 3 национальности в разные периоды. Ты же знаешь, да?
Да.
Да, 3. И, кстати говоря, про некоторые уже забыли. Записывали поляков, почему-то в какой-то период армян и в какой-то период евреев. Скубенты, сицилисты, поляки, евреи и армяне записывались. И все. А я не понимаю, почему армяне блистательные и так далее. Может быть, они шашлык там же. Не знаю, почему. Я забыл. Ну, не знаю. Главное, что их записывали. Значит, сейчас нянечка записала. Так что, Геремеева ловят теперь или что опять в результате?
Ну, его местонахождение неизвестно.
Ну, нет, он вроде бы был в Дубае, вроде бы вернулся из Дубая. Вроде бы да, вроде бы нет, вроде бы что-то непонятное. Ребят, хорошо, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Вот про ФСБ, давайте говорить про ФСБ. Например, ФСБ предлагает закрыть информацию о владельцах недвижимости. Интересно? Интересно? Значит, на самом деле выясняется, а вы это приветствуете или нет? Вы бы хотели? Смотрите, Федеральная служба безопасности России разрабатывает законопроект, в соответствии с которым следует запретить раскрытие информации о владельцах недвижимости. Кажется, сегодня можно просто тупо по фамилии обнаружить, правильно я говорю или нет. Скажите, пожалуйста, кто этим занимался? Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Сейчас по фамилии можно посмотреть недвижимость любого человека, как будто бы. И ФСБ считает, что это не очень хорошо, в том числе потому, что, можно получить, кроме данных о недвижимости, еще и личные данные человека. Там паспортные данные, там достаточно, чтобы потом, например, взять на человека кредит, пользуясь поддержкой какого-то недобросовестного сотрудника банка и так далее. Значит, скажите, пожалуйста, вы приветствовали бы закрытие информации по недвижимости? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Абсолютно подтверждаю ваши слова, это допустимо. Я вот как сотрудник службы экономической безопасности иногда пользуюсь этими услугами.
Да. А ФСБ вот хочет это... закрыть. Вы приветствовали бы такое закрытие информации?
Наверное, все-таки да, потому что в отношении тебя когда-нибудь могут собрать такую информацию, ты об этом даже не узнаешь.
Предоставляется, а кроме недвижимости,
номера, обременения, договора купли-продажи, все есть.
Все есть. А кроме этого есть и паспортные данные человека и.
Да, абсолютно все.
Вот, наверное, может быть, стоило бы это закрывать. Наверное. Хотя, с другой стороны, коррупционеры будут безопасности. Понимаете? Если это государственный чиновник, и обществу не безинтересно, сколько он квартир купил и так далее. Понимаете?
Либо, по крайней мере, надо как-то очень ограничивать выход этой информации на рынок общедоступный.
С другой стороны, вот можно вам такое рассуждение? В России ограничить выход информации практически невозможно. Россия – это страна, где, если что-то ограничить, это тотчас с этим начнут торговать менты, тотчас с этим начнут торговать хакеры и так далее. Понимаете? А?
Да.
Россия – это страна, где ограничить выход информации на свободный рынок практически невозможно.
Ну, давайте сделаем тогда полностью открытый. Вот я буду снимать квартиру
совсем все.
И сразу проверю.
Я это предлагал. Ты знаешь, что я предлагал?
Что?
Всем гражданам России, вообще всем, от последнего бомжа до президента, ставим на лоб go-go-камеру. И транслируется напрямую в интернет. Все, что они делают с микрофоном. Все, что они делают в любую секунду своей жизни. Они же ничего стыдного не делают, правильно? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, слушаю. Нет, человек сорвался. 7373948. Смотри, они не делают. Это мое предложение. Человек ничего стыдного не делает. Все он делает хорошее. Либо физиологичное. Ну, ничего стыдного не делает. Значит, все физиологичное. Хорошо. Каждому вешаем go-go-камеру на лоб, на специальный обруч. И ставим микрофоны, значит, и все это охватываем Wi-Fi или, пожалуйста, WiMAX или что угодно, всю территорию страны, значит, и каждый, все, что он делает, и все, что он говорит, постоянно транслирует в интернет, постоянно. Постоянно, камера постоянно транслирует в интернет, понятно? Все.
Это же страшно.
Не страшно.
У нас будет полный кризис семьи.
Нет, во-первых. Во-вторых, это будет кризис друзей, это будет кризис на работе, это будет кризис всего.
Да.
Но постепенно люди привыкнут. Ну, как бы возникнет некая новая мораль. Вообще ничего не будет тайно. Вообще ничего.
Да, но ты просто не будешь смотреть в какой-то момент такого количества информации.
Ты, например, находишься в каком-то приличном обществе, например, да, и тебя мучают газы, например, да. Ты выходишь, как честный человек, выходишь на балкон, говоришь, да, кстати, я хотел посмотреть гортензию у вас на балконе. А вы вынесли на лето на балкон, я хотел посмотреть. Тебе говорят, а мы с тобой пойдем. Ты говоришь, нет, я один. Ты выходишь на балкон и тра-та-та-та-та-та-та. Значит, но это идет в интернет, понимаешь?
И в зале большие экраны, все гости смотрят.
Ну, например. Они могут войти в любую секунду. И в то же время, еще вдобавок, существует любой реверс-тайм. То есть ты можешь отмотаться. Ты можешь посмотреть. Я просто говорю, я хочу посмотреть, что делал там господин Икс, неважно, пожалуйста, там какого-нибудь 10 сентября. Пожалуйста, нет проблем. Просто смотришь, как тайминг отматываешь, и все. Да, мне хотелось бы сказать, что он делал без 15, там, я не знаю, без 10, без 5-10. Уже, пожалуйста, нет проблем. А, вы хотите этой системы? Вы хотите или нет? Я спрашиваю.
Не, я не хочу.
Это концептуально важно. Тогда надо все прятать. Но если ты будешь прятать, найдется больший вор. Ты знаешь, это у Джоанзе. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, скажите, пожалуйста, вы за то, чтобы засекретить информацию или, наоборот, рассекретить?
Она и сейчас защищена. Вы неправильно все рассказываете.
Пожалуйста, правильно расскажите. Прошу вас.
Еще расскажу.
Да.
Информация по субъекту закрыта. Информация по объекту открыта.
Ну, это то и есть.
Квартиру.
Ну, значит, берем любую квартиру, номер и понеслась, мы получаем все данные.
Правильно. Вы же должны знать, кому она принадлежит. Вы имеете дело с собственником или нет? Вот если вы сделаете запрос, что принадлежит Иванову, вам откажут в таком запросе.
Так, а если я дам адрес?
А если вы запросите, кому принадлежит квартира по такому-то адресу, вам ответят. Это
плохо. Это плохо. Я вам скажу.
Это хорошо.
Нет, не хорошо. Потому что так можно посадить несколько человек и пробить довольно большой массив квартир. Например, в каких-нибудь хороших домах. И постепенно выяснить.
Нет.
Да.
Во-первых, все запросы фиксируются. И если вы начнете пробивать квартиры, то заинтересуются вами сразу.
Знаете, мне кажется, что в России... Вот я позвольте, раз уж мы с вами говорим, и вы осведомленный собеседник, я хотел предложить вам вот еще какую вещь, которую я говорил предыдущему. Что в России, чтобы не засекретили, это тотчас украдут и будут продавать.
Ну, так чего такие меры? Вот вы кто-то там предлагает все закрыть. Да, ну, да. Если все значит, продает,
тотчас будет продаваться. Менты украдут и будут продавать мгновенно.
Ну,
вы же знаете об этом.
Ну, значит, теперь вы читаем... никакой, ни орган там специальный, ничего. Вы просто покупатель квартиры. И как все, вам себя обезопасить от мошенника?
Ну да, да, согласен. Я хотел рассказать про вора у Джуанзе. Я не могу цитировать близко к тексту, но примерно. Джуанзе пишет о воре. Он говорит, что если ты хочешь защититься от воровства, вот здесь я уверен, ты делаешь сундук большой и делаешь большие замки и сильно завязываешь сундук. Но всегда найдется огромный вор, который взвалит на плечи самый большой сундук в мире и унесет. И пока он будет нести этот сундук, он будет только беспокоиться, чтобы замки были крепкими, чтобы сундук не развалился по пути. Он только будет беспокоиться, чтобы замки были крепкими. Поэтому, говорит Джуанзе, спрячь Поднебесную в Поднебесной, ее никто не украдет. Спрячь Поднебесную в Поднебесной. Ну так вот, поэтому я говорю каждому GoPro на лоб, и каждый в каждую секунду, мгновение, каждое мгновение, пишется в облако. Согласна?
Согласна.
Так ты же была не согласна 10 минут назад.
Я не согласна.
Все твои темные делишки откроются. 7-3-7-2-9-4-8. Алло, здравствуйте.
Согласна.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Вы согласны с моей концепцией защиты информации, а именно открытия всей информации?
Значит, послушайте, вы просто, видимо, не смотрели последний фильм про Сноудена. Посмотрите, он называется «Гражданин 4».
Да.
И вы поймете, что всю информацию про вас уже все знают, и все это известно. То есть, если у вас есть любой мобильный телефон, даже не мобильный телефон, вас по существу слушают и видят уже
обыкновенно. Но это нечестно. Я хочу, чтобы меня слушали все вообще. То есть, равный доступ. Я хочу равный доступ к информации.
Ну, тогда вам нужно обратиться в систему призм. Пусть они обнародуют все равный доступ, потому что там на миллион, на миллиарды людей у них информация. Про то, как, там, не знаю, кто-то пухнул.
Но вы согласны, что...
называется «Гражданин 4».
Но вы согласны с таким равенством? Равенство, когда у всех каждую секунду все пишется. Вообще у всех. И выкладывается в свободный доступ. И все.
Если это будет выложено свободно, тогда чего нет.
Да.
Но, к сожалению, оно не выкладывается.
Ну вот. Я согласен со слежкой ежемгновенной, но при равном доступе всех.
При равном доступе всех. Пока этот доступ имеет, людей, которых можно пересчитать на двух руках, понимаете?
Да. Степан из Вайтрана говорит, в телесериале «Призрак в доспехах» практически на всех людях на планете встроена камера, говорит Степан. Да. А это Виноградский вам насоветовал? Нет, я говорю об этом уже много. Я говорил об этом, по крайней мере, на двух предыдущих своих радиостанциях, где я работал. Значит, не своих, а на где я работал. Я говорю об этом уже 10 лет. Я согласен со слежкой, но я требую, чтобы на каждом человеке стояла камера и микрофон. Когда? За каждым будут следить, и у каждого будет доступ к каждому? Я согласен. Но если это не так, я не согласен.
Подъем. В движении.
Движение, где у меня движение? Каха, вот она. Секундочку. Насчет Джуанзе мне рассказал Виногродский. Ну, он мог бы. Виногродского перевод блистательный. Блистательный Джуанзе на самом деле. Но я Джуанзе читал и прежде, да. Хотел бы восславить славу, что он впервые дал мне Джуанзе. Но Джуанзе я читал и прежде славу, да. Смотрите, в мытищах проблемы. Осташка выглядит предпочтительнее. От Химок до Волоколамки трудно на внешнем каде. Он то желтый, то красный. Внутри Ленинградка, Волоколамка очень плохие. Волоколамка против, после свободы. В текстилях, значит, у нас 7 км в час. Это гораздо больше. Это в 2,5 раза больше обычного. На шоссе энтузиастов скорость 10 км в час, что в 2 раза больше обычного. Как видите, город прелестен и весь едет. Всего лишь 2 балла. Нечем и говорить. 7373948, если я успею, один звонок. Где вы едете? Где вы едете? Что вы видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Где едете? Что видите?
Значит, я еду, не что вижу, я вам скажу.
Да, отлично. Новости.
Сережа пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, пятница, 10 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Дарин.
Тем целый ужас. Подождите, я прочитаю, что мне пишет Леха. Леха всегда очень важное все пишет. А в воскресенье 12 числа, 18 часов, суперкубок страны по футболу. Зенит, Локомотив, Москва. Смотреть будете? Сегодня 10 число. Нет, не буду. Я не буду. Я никогда ни разу не смотрел. Я однажды занят был организацией освещения, ну, не главным человеком, нет, простите, конечно. Значит, я был занят в организации освещения чемпионата мира по футболу среди юниоров. И по необходимости пребывал на стадионе. И по необходимости смотрел матчи. И надо сказать, меня это захватывало, вот эта атмосфера. Но по работе. Но по работе. То есть я работал. Додуматься до такого, чтобы вдруг почему-то взять и пойти на матч, не по работе. Мне и в голову не приходило.
Больше... Я фанатов люблю.
Фанатов
самих. Да, я ходила в фанатские секторы футбольные.
Как, а какой? Какой
я команды? Ходила на «Спартак».
И была Спартак, спартакским фанатом.
Да.
Я должен сказать, что я... и ты до сих пор остаешься фанатом «Спартака».
Ну, то есть я сама не фанат, но мне нравится энергия, которой они заряжаются. Мне нравится, как они объединяются. Это здорово.
Да? Ну, я должен сказать, что по семейной принадлежности, и как заповедал мне мой отец, я должен болеть за ЦСКА. Поэтому, ну что, нет, мы за ЦСКА. Мы семья, которая за ЦСКА. Мы ничего не можем сделать с этим, потому что, ну а что делать? Когда-то давно этот выбор сделал мой отец, с тех пор мы не дергаемся. Мы за ЦСКА и точка. А ты видишь, ты за «Спартак», но скажешь, то есть у тебя какие-то убежденности, что ты прямо вот за «Спартак» нет такой большой. То есть тебе просто нравятся фанаты.
Да.
Вообще, да. В принципе, сами по себе фанаты. Прекрасно. Давай, значит, давайте обратимся к рублю, наконец. Вот я все-таки здесь фанатею заметно и даже не по работе. 56,72 доллар к рублю сейчас, 56,72 и 62,90 евро. Евро ниже 63. Видите, это хорошо. И рубль выше, чем, в смысле, лучше, чем 57, правда же? Так что в этом смысле это прекрасно. Теперь, простите, я же должен главную пару посмотреть. Я ее смотрел, когда готовился, и вчера вечером смотрел. Сейчас я посмотрю. Секундочку. Главная пара. 1.11, это у меня здесь округленная. Ой, Bloomberg изменил просто, я тут перезагрузился. Bloomberg загрузил. 1.11 показывает, но это на самом деле ничего не понятно. 1.11... И одна десятая, 1.11.1. сейчас доллар-евро, то есть евро сильный, достаточно сильный. Боже, у меня тут новые... Я потом привыкну, если позволите. Я все, у меня Bloomberg по-новому все загружает, очень интересно. Значит, давайте, и последнее, что я посмотрю, это кормилицу, углеводородицу, нефтицу нашу родимую, заступницу. Сейчас, она у нас 59.36, это очень хорошо. Ты же помнишь, как мы ее видели на 57.02, как мы ее видели на 56 даже, где-то 80? Помнишь, да?
Был,
а сейчас
такой,
она,
да,
конечно, 59.36, то есть она демонстрирует рост и упрямство. Нефтица,
молодец!
Нефтица умница, конечно, конечно. Она упрямо ползет вверх, это прекрасно. Слушай, скажи мне, пожалуйста, тебе нравится БРИКС?
БРИКС?
БРИКС. Я думал
мне нравится
этом.
Название.
Я думал об этом. Мне нравится БРИКС, но мне, знаешь, есть какое-то ощущение, тебе как нравится, как кирпич БРИКС? Название.
Нет, оно мне с чем-то морским ассоциируется.
С бризом?
С бризом и с кораблями какими-то.
И что ты думаешь, чем дело кончится?
Чем дело кончится?
Да, ну, подожди, подожди. Ну, значит, мы сейчас вот прошел саммит БРИКС в Уфе, да? И мы, и на самом деле Колесников задает вопрос. И мне кажется, что это очень, очень правильный вопрос. На самом деле Колесников говорит, что он услышал от одного из местных журналистов. Значит, скажите, пожалуйста, мир после Уфы изменился как? Ну, собственно, вот был исторический саммит БРИКС в Уфе. Мир до Уфы и после Уфы, он как изменился?
Meu Rio de Janeiro é o cartão postal, mas eu vou falar de problema nacional. Para pa 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 pa.
Мне кажется, это можно подписать. Подписаться каждый под это. Скажи, что это убеждает. Все-таки БРИКС. Все-таки это убеждает, согласись, нет. А?
Я смотрю, они проблем решают парапапам.
Парапапам, парапапам, парапапам. Да-да-да-да-да, да-да. Парапапабум потом в конце.
Главный ответ.
Главный ответ. Нет, ну, ну, в принципе, мне кажется, мы выбрали хорошую компанию, а? В этом самом, в ЮАР на заборах, знаешь, что написано? В ЮАР на заборах написано «Armed Response». Это значит вооруженное сопротивление, если кто-то войдет. На заборах в ЮАР, вот когда ты у тебя дом, скажем, в ЮАР, и ты пишешь на заборе Armed Response. То есть, если кто-то, ну, грабители насколько, а там грабители постоянно нападают. И вооруженный отпор. Вот. И в России пока так не пишут, но
только
мы,
собаки.
Рано или поздно мы сблизимся, мне кажется. Я обожаю эту песню, конкретно эту песню. Дальше поймемся.
Ну, país tropical. Abençoado por Deus e bonito por natureza.
Que beleza, que beleza.
E carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo.
Eu tenho fusca e violão. Это правильная компания. Мы в хорошей компании. За БРИКСом будущее, товарищи. За БРИКСом будущее. Разве нет? Когда у тебя есть фушка и виолон, мне кажется, это все...
Essa é a razão da simpatia, do poder do amor, mais e da alegria. Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Que beleza, que beleza. Tem carnaval, у нас есть карнавал, фушки, виолау, у нас все есть, алло, мы нормальные люди. Эй, ну что, нет, за БРИКСом будущее, товарищи, просто мне проголосуйте и все, больше ничего. Скажите, за БРИКСом реально будущее, вот мне кажется, что это очень правильно, и все. И больше ничего, в Уфе сейчас было основополагающее, все, 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 значит, весь мир катится в депресняк, мы процветаем, наоборот, многовекторно и правильно, и пошли. За БРИКСом будущее, 134-21-35, 134-21-35. 5. Это сомнительно. 134-21-36. Больше ничего. А? Никакой интеллектуальной, никакого интеллектуального обоснования, никакого я вам не дам. Нет. Нет. Просто голосуйте и все. За Бриксом будущее. 134-21-35. Чтобы вас убедить, я оставлю немножко песни.
Sou planeta, 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 eu sou planeta, 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 eu sou planeta.
Сейчас скажу результат. Мне кажется, это сделать. Вот мне кажется, в Уфе надо было им захреначить эту песню. Вот в Уфе, поставь эту песню. Трубикал. Абенсуаду пух деус. Ты уже выучил слова, присоединяйся. И был бурнатуреза. Потом ты кричишь, где Белеза?
Белеза.
Тем карнавал. В феврале есть карнавал. Эу тэйн фушку в йоау.
Я знаю, как я проведу следующий день рождения.
Конечно, февереиро. Ты поедешь в карнавал. Внимание, там каждую ночь убивают человек 10, сколько изнасилованных, мы не говорим. Ты что, карнавал, это опасная фигня. Да, надо вооруженную охрану. 47% говорят за Бриксом будущее. Видите, как я сагитировал? Легко и непринужденно. 47% говорят, что за Бриксом будущее. 53% сомневаются.
Они просто не пели.
Нет, есть Китай. Если у нас есть Китай, которого экономика... Здесь есть, конечно, диспропорция. Есть Китай, экономика которого на 50% превышает совокупные экономики других членов БРИКС. То есть взять всех членов БРИКС, даже включая Индию, с ее огромным количеством проказы, несмотря на огромное количество проказы, сифилиса и насильников, Индия, тем не менее, не дотягивает до Китая пока по уровню экономики. Значит, и если суммировать к Индии, последовательно Россию, а за ней Бразилию, где тень карнавал, в феврейру тень карнавал, как вы уже слышали, и ЮАР, где армид респонс, вооруженный отпор любому, кто подходит к твоему забору, если их суммировать, то, тем не менее, на 50% меньше, чем у Китая. И это, конечно, опасная диспропорция. То есть получается, что Китай, в общем, рулит. А все остальные нервно курят. Понимаешь? Это действительно диспропорция. И я не знаю, насколько мы должны здесь радоваться.
Но у них же там сейчас тоже
это
какой-то...
Это немножко
тревожно, а? Тоже в Китае сейчас какой-то кризис,
у них
пузырь,
кризис,
там, что...
акции
то, падают. То, что я совершенно не понимаю.
Я тебе объясню, Просто на триллионы долларов падает капитализация. Ну, условно говоря, у тебя были деньги, предположим, да, так. Тебе оставили там родственники, например, там какой-нибудь дядюшка из Германии прислал тебе миллион долларов.
Хорошо.
Миллион долларов. Евро, на самом деле, евро. А чё ух-то? Ты думаешь, что миллион долларов – это большие деньги, что ли?
Да.
Вы странная женщина.
Ложь куплю.
Вы странная женщина. Я вам объясню, почему. Потому что любая бабушка или не любая, но почти каждая бабушка, живущая в районе Старого Арбата, старушка Марья Ивановна, обладает миллионом долларов, просто ее квартира столько стоит. Вот и все, понятно? Поэтому не думай, пожалуйста, что миллионеров мало. Больше того, миллионеры бывают нищие, которые от пенсии до пенсии тянут. Это вот бабушки в центре Москвы. Да? Значит, хорошо. Тебе оставили миллион долларов. А ты не взяла не квартиру купила, а отправила на китайский рынок. Ну, предположи. Значит, вот смотри, что у тебя случилось. У тебя упало на 7% сначала. Осталось 930. Ты звонишь своему банкиру и говоришь, что-то падает там все. Он говорит, ну, надо теперь отыграть, ты уже пленница. Ты же должна отыграть.
Ну, да.
70 тысяч-то жалко. Значит, ты ждешь дальше. 25%. Осталось 750. Ты такая вцепляешься в себе в космо и говоришь, дура я, дура. Угу. Ведь я только что потеряла 250 тысяч евро. Ну, мы в евро перешли, да? Давай, в евро.
Да.
Давай, 250 тысяч евро. Только что я потеряла 250 тысяч евро. Дура же я набитая. Господи, за эти деньги реально можно было действительно квартиру купить. Хорошо. Тебе говорят, еще пошло-то. 300 тысяч ты потеряла. А я тебе скажу, что с тобой будет.
Что?
Ты навсегда останешься в этих инвестициях, пока ты не отыграешь их. А ты их отыграешь.
Когда?
Я могу сказать, когда. Упал китайский рынок в октябре, в 20-х числах октября, значит, 2007 года. И отыгрался в апреле 2015 года. То есть через какие-то жалкие 7 лет, ну, 6,5 лет. все, кто все профукал тогда, тогда Шанхай Композит сложился с 5,5 до 2,5. Шанхай Композит индекс. Значит, все, кто тогда профукал половину своих денег, представьте, что 500 тысяч проигралось, миллиона. 500 тысяч проиграло, и все. Значит, ты бы через 6,5 лет получил их обратно.
А если бы я не дотерпела?
А если бы ты оставила и не выскочила, не выскочила, то ты бы сейчас опять потеряла 300 тысяч. Вот и все, и все, и все, ничего особенного. И ждала бы 6,5 лет следующих. Понятно? А 6,5 лет — это 2016 январь плюс 6, получается, до 2022 года. И снова бы получила их все назад. И опять бы не видела, опять потеряла, ну и так далее. Понимаешь, вот что происходит в Китае. Слушайте, расскажите мне, пожалуйста, когда мы сейчас говорим о БРИКСе, меня интересует Гуриев. Гуриев считается, почитается за умного и одного из умнейших людей. Экономист Гуриев, Сергей Гуриев. Он Гуриев, правильно же, Гуриев. Значит, смотрите, что он говорит. Он говорит, что США и Евросоюз готовят некие новые санкции. Да ты записала про БРИКС, что да. У нас все будет хорошо?
Конечно.
Да? Морону паис тропикалу, абенсуаду пухдеус и бониту порнатуреза, и энфеврейру тен карнавал. Теню фушку и он виоламу и так далее. Да, по тексту. Слушай, скажи, пожалуйста, Гуриев умный, Сергей, считает, что США и Евросоюз готовят некие новые санкции против РФ, которые будут страшным сюрпризом. Значит, он, я абсолютно здесь думаю, что Гуриев может быть наслышан. Он может быть наслышан. Потому что он там якшается с этими вот европейцами. Он же сбежал, уехал из страны. Причем уехал так, заявив громко, что это политическая фигня такая вся. Значит, он говорит, эти санкции могут быть настолько серьезными, что приведут к полномасштабному кризису в России. Далее цитата. Американцы и европейцы скоммуницировали, это странное слово, неважно, российским партнерам скоммуницировали, то есть сообщили, давайте говорить по-русски, скоммуницировали. Российским партнерам сообщили, дали понять российским партнерам, давайте переведем на русский, что следующее разворачивание агрессивных действий, то есть то, что они нам припишут как агрессивные действия. Насколько я понимаю, Россия никогда не предпринимала никаких агрессивных действий на востоке Украины, но нам некоторые вещи приписываются, из пальца высасываются, да? Значит, вот если нам снова что-то высосут из пальца, то Россия столкнется с санкциями нового уровня, которые приведут к катастрофическому развитию событий для российской экономики. Вопрос. Гуриев блефует или нет? 7373948. 7373948. Экономисты. Гуриев блефует или нет? Если нет, то каковы должны быть такие санкции? Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Добрый день.
Гуриев блефует или нет?
На самом деле сказать сложно, но в одном он, безусловно, прав. То есть, понятно, Гуриев уехал, так на него было заведено там уголовное дело.
Как свидетеля, но он предпочел...
обычная история, человек не стал дожидаться, неважно, да. Сейчас не об этом.
Да.
И там есть войска на Украине, нет, тоже не об этом.
Сразу к экономике.
Да, давайте к экономике. А дело в том, что любые наши какие-то, мнимые, какие-то иные преимущества или безусловные, они нивелируются, экономической уязвимостью. То есть в любом, военном паритете, нет никакого смысла, если очевидно, что экономически мы уязвимы, и это основная проблема. И, безусловно, есть рычаги, которые позволят, Западу и США достаточно безболезненно, проводить свою политику, грубо говоря, просто нагибать Россию. То есть пока мы не займемся экономикой, грубо. То есть армия, флот – это хорошо.
Слишком грубо. Знаете что, вы вот такие образы сексуальной агрессии не употребляете. Я не хотел.
Я как раз именно в тех терминах, по телевизору там звучит, там Россия, без всякого, какого-то смысла.
То есть скажите, пожалуйста, хорошо, а мы можем приготовиться к подобной агрессии.
Сегодня был очень интересный репортаж с БРИКСа, кстати, я Эльвире хотел заметить, что Эльвир, ЮАР это уникальная страна, она прошла путь, это была, Сергей, не даст соврать, она была 9-10 экономикой мира, когда там были белые, когда во времена апартеида, сейчас это страна третьего мира, И сегодня меня просто поразило, было заявление одного российского...
можно я присоединюсь к вам на мгновение и скажу, что во времена апартеида, и до сих пор там выпускают 76-ю, 78-ю Тойоту, которые вообще неубиенные миллионники. Неубиенные миллионники, ну правда же?
Да, 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 совершенно да. верно. Да. Вот, вот. У меня была возможность купить, и не купил, и как бы жалею до сих пор.
Вот.
Вот, ага. Так вот какой-то наш, так сказать, хлопец, он сказал буквально следующее с этого самого Брикса, что да, рубль, как бы картина должна быть следующая. Это доллар и евро. Ой, простите, это доллар и рубль, но ни в коем случае не евро. Ну, ага. Сослался, так сказать, на кризис Греции и так далее. Это удивительная история, потому что понятно, что по телевизору, так сказать, ни один экономист никогда не призывал, так сказать, хранить валюту.
Абсурд, доллар. Потому что евро никогда не опирался на Грецию. Ни одной минуты в своей жизни нет, евро не опирался
конечно,
на Грецию.
Я думаю, ничего там страшного не случилось. Но дело не в этом. А дело в том, что фактически, так сказать, да, на вопрос, а как же нам там быть там, а там деньги да. туда-сюда. Он говорит, что, ребят, как бы вот абсолютно точно, сам со своими ушами слышал, это доллар и рубль. Это, ну, это очень, очень удивительно. Это очень тревожно. Очень
странно. Это странно. Это тревожно, потому что, кажется, у ребят плохо с интеллектом. Да, это проблема. Дело в том, что евро никогда не опирался на Грецию. Евро всегда опирался только и исключительно на странную закономерность, подмеченную людьми, что немцы любят работать. Вот немцы, поскольку немцы все время любят работать, то вот на этой закономерности держится евро. Потому что все остальные там, конечно, караул кричи. Алло, здравствуйте, допрошу вас.
Здравствуйте, Михаил.
Насколько блефует Гуриев, первый вопрос. А если не блефует, то что с нами?
Ну, значит, да. Блефует, он не блефует. Это да. на самом деле Гуриев, это сейчас третий, это сейчас, так да. скажем, так, да. не особо значение.
Но что-то знает, подождите, он что-то знает, он вращается.
Да, мы все это все знаем, ровно столько, как...
Ну, хорошо, они что, перекроют Газпрому поставки и откажутся от русского
они
газа?
Они могут перекрыть Газпрому поставки.
А как они будут без газа? А как они будут без газа?
Они, но это не сейчас, это же это будет не сейчас. И
почему?
Это будет,
если готовят эти меры,
но,
то...
Но зато быстро они могут перекрыть, например, поставку там стальных и чугунных слябов. Очень быстро это могут перекрыть.
А что это за шлябы? Что это за скляб?
Шлябы. Это заготовка.
Все знают, что такое шлябы, я один не знаю. А?
Шляб. Ну, заготовка для проката стали. Там, черного, стали. Черного металла.
Я понял, да, понял. А сейчас заготовка. Мы берем шлябы у них, а почему мы не возьмем?
Нет, мы отправляем им.
Мы отправляем из Череповца и так далее.
Это, да, Новолипецка,
Новолипецка и так далее.
Они могут это перекрыть, они могут перекрыть там свет. У них огромное количество рычагов. Мы действительно сейчас уязвимы, катастрофически мы сейчас уязвимы.
Спасибо. Шлябы... Мужские. Подожди, подожди. Шляпы мужские. Купить шляпы мужские в Новосибирске.
Я даже не представляю, это что это.
Товары в Новосибирске. Шляпы мужские. Гидромайки мужские. Гидромайки мужские. Вейкборды мужские. И шапка енот. Мужские болезни, проверенные методы. Пиявка лечит все.
Но
шляпы мужские, значит, пиявка лечит все, мужские болезни и так далее, и так далее. Это очень интересно. Слушайте, вопрос на самом деле. Какие меры остались у Евросоюза, у Запада, которыми пугает нас Гуриев? Я считаю, что Гуриев информированный человек. Я не говорю о его выдающихся способностях, которые почитают многие. Не обязательно, сейчас это не имеет значения. Значение имеет его информированность. Алло, здравствуйте. Я думаю, что он информированный человек. 7373948, 7373948. Откуда такой код диковинный и клёвый? Здрасте.
Здравствуйте, Новосибирск.
Новосибирск, круто, круто. Давайте, прошу вас.
Да, а насчёт БРИКС я бы хотел сказать.
Скажите.
Они же сделали аналог МВФ.
Ну да.
При этом в долларах. В долларах.
То есть, ну, китайцы, конечно. Китайцы. А все запасы Китая, они в долларах. Просто вот и все, это очень просто. И Китай,
ну, и о какой альтернативной экономике мы говорим.
Да, 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 спасибо. Не шлябы, а слябы, говорит Роман. Мне говорят, Доренко, слябы, говорит Артем из Донецка. Артем, ну простите меня, пожалуйста, я, все говорю, моя родня из Кадиевки никогда не оперировала слябами. Мой дедушка жил под стеной ферросплавного завода и ни разу не говорил мне слово слябы, не шлябы, ничего подобного. Слушайте,
и не дедушка, ругался слябами.
Дедушка прожил под стеной ферросплавного завода 50 лет. С 43 до 93 лет возраста, дедушка мой.
Ух ты.
Да, и в 93 года я еще навещал его последний раз, когда ему было 89 еще, значит, и он ни разу не сказал мне слябы. Он все время говорил, без палочки не могу дойти до каждой яблоньки, вот, говорит, Сережа, к как подводит меня здоровье, говорил он мне. А я хохотал. Представляете, нет, правда, ну же анекдот. Деду приезжаю, 89 лет, скоро 90. Говорю, дед, слышь, что это, говорю, как здоровье? Ой, плохо, но это хохлы всегда жалуются. Нема гроши, нема здоровья, ничего нет. Нема ничего. Ничего, нема ничего. Я говорю, дед, да как это? Он, ой, плохо. Вот уж пойду по огороду, а у него сильный уклон был в балку. Вот уж пойду по огороду, проведать каждую яблоньку. И иду с палочкой, ты веришь мне? Я говорю, дед. Я говорю, кончай мне голову дурить, надоело, ей-богу. Говорю, я уж тут с палочкой скоро буду. Так, со слябами сейчас разберемся. С Бриком уже, с Бриксом уже я всех вас переагитировал, вы все за Брикс. Я правильно понимаю? Гуриев нам что-то, какую-то Кузькину мать страшную обещает. Я думаю, что он информированный человек. Новости.
Обзор прессы.
10:35, микрофон Эльвира Хасаншина. На Фудзияме заработает бесплатный Wi-Fi с пятницы 10 июля, пишет российская газета. Точки доступа Wi-Fi будут располагаться в 8 местах, в том числе около вершины, отмечает издание. Об этом можно прочитать в свежем выпуске российской газеты. Ну а Коммерсант сообщает, что госкорпорациям светит новое имя, их заменит публично-правовыми компаниями. Правительственные поправки к законопроекту 2013 года предполагают создание новой формы некоммерческих организаций, публично-правовых компаний, в которые можно конвертировать нынешние госкорпорации. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Новая газета публикует интервью с главным претендентом на роль хакера Хэлла. После второго судебного заседания Сергей Максимов, он же хакер Хэлл по версии полиции Бона, дал интервью новой газете, в котором подробно рассказал о том, почему он не хакер и чем увлекается в реальной жизни. Также в издании есть материал под названием «У Америки есть своя Греция». Пуэрто-Рико, островная территория, находящаяся под управлением США, не может выплатить долг в размере 72 миллиардов долларов. Подробнее об этом читайте в новой газете. А комсомолка рассказывает про бронеавтомобиль с именем кельтского меча, который будут использовать в боях с террористами. Комсомолке удалось найти дизайнера засекреченного броневика. Такие машины заметили в Татарстане на Северном Кавказе. Они двигались в общем потоке в сопровождении полиции и попали на видеорегистраторы автолюбителей, которые выложили записи в сеть. Подробнее об этом можно прочитать в «Комсомольской правде». И независимая газета рассказывает, что эксперты и чиновники сверили информацию о национальной и религиозной напряженности из разных регионов России, итоговым адресатом которой является недавно созданное Федеральное агентство по делам национальности ФАДН. В ближайшее время должна быть создана единая система оповещения угроз и конфликтов в этно-религиозной сфере, сообщает независимая газета. Подробнее об этом можно прочитать в свежем выпуске издания. 10:36, это был обзор прессы, на «Говорит Москва».
«Говорит Москва».
Слушай, у нас хотят создать стоп-мессенджеры, я читаю об этом в «Коммерсанте». Общественная палата обсудит возможность создания специального агентства для чистки. Они же, за каких счет все это будет? Почему опять это какое-то агентство? Все, плодятся какие-то люди непонятные. Они будут чистить мобильные номера и борьбу со спамом заниматься в интернет-мессенджерах типа WhatsApp и Viber. Ну что за жесть? То есть специально опять люди, какие-то, все будут чиновники, слышишь?
Какие-то серьезно. Деньги под
будут,
это.
Конечно, они будут все ездить на машинах, они будут все торжественно ездить потом в отпуск, все это будет. А я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вы зачем, чем занимаетесь? Да я слежу за WhatsApp и Viber. Скажите, пожалуйста, а что вы в Viber конкретно делаете? Я в Viber слежу, чтобы не было спа. Я умоляю, ну что за хрень, сколько можно? Через такое агентство абонент может отказаться от любых рассылок. Сколько мусора? У тебя есть Viber, WhatsApp есть?
Нет, Telegram я в этом есть? Плане... Да, Telegram есть.
Telegram есть. Но WhatsApp и Viber нет.
Нет.
Нет. Ну, заведи, вы поймете, что Viber целится на тинейджеров, потому что там все время всякие, всякие наклейки там проще предлагаются.
И это очень агрессивно.
Много игры. Нет, через Viber приходит вообще-то спам, но немного. Не могу сказать, что много. Через WhatsApp я не видел спама вообще. Через Telegram что-то тоже не видел. Через iMessenger, вот, к мне приходит. Через Viber и через iMessenger приходит спам.
Мне
значит, делов.
Мне
через iMessage.
По через мегафону.
Да? Через да. iMessage. Но это iMessage у тебя, мегафон, iMessage сидит. SMS-то у тебя
ну,
iMessage.
То есть они мне на любой телефон придут, как SMS-ка.
Ну, правда, потому что они приходят на твой аккаунт в iMessenger, пойми
нет,
ты.
Нет, они приходят мне просто.
Да, господи,
там,
ну, конечно,
в таком-то через... магазине распродажа.
Мои дети говорят, что это iMessenger, ну, поверь мне, или просто на телефон. Просто, если у тебя мегафон, то я тебе объясню, я тебе научу. Значит, делай, дави на эту фигню пальцем большим, так. Пока вместо у тебя не появится окошко, что с этим делать. Напиши more, там, more, Ну, у тебя на русском языке или на английском?
На телефон? Русском.
На русском. Я не знаю по-русски, не умею. По-английски, слушай меня. Она говорит, more, другие опции. Ты нажимаешь forward, forward. Ты это само сообщение отправляешь forward на 1911, номер 1911. Понятно, как 911 год. За три года до Первой мировой войны. Очень легко запомнить. Очень легко запомнить, слушай. Значит, дальше. Ты отправляешь на 1911 в мегафоне, конкретно знаю. Они тебе потом присылают смс. Да, мы вооружились этим, это спам, ра-ра-ра, мы с ним будем бороться. Дальше. Потом берешь, нажимаешь на I, на букву I наверху справа. Тебе, значит, предлагается, что сделать с этим номером? Там, создать новый, create new контакт, и так далее, update existing контакт, и так далее. И внизу написано блок контакт. И все, блок контакт, точка, весь разговор занимает 3 секунды, а я хотел сейчас обзавестись каким-то штабом огромным чиновников, у которых всех будут служебные машины, которые будут заниматься типа борьбой со спамом. Но это какая-то жесть. Я серьезно говорю, потому что у нас богатая страна, правда? Нефти их на всех хватит. Какой кошмар. Хорошо. Саратовским учителям запретили Инстаграм и Твиттер. Вот еще одна новость. Саратовским учителям запретили Инстаграм и Твиттер. Можно прочитать? Это российская газета. Значит, секундочку, здесь лидеры БРИКС. А, нет, лидеры БРИКС — это другой подзаголовок. Смотрите. Значит, в частности, запрещается использовать в Саратове Твиттер, WhatsApp и Инстаграм для связи с администрацией. Это потому что секретность. Для связи с администрацией школы. Значит, это первое. Второе. Facebook, MySpace, Yahoo и ряд других аккаунтов не могут служить в качестве официальных страниц образовательного учреждения. То есть нельзя размещать. Нельзя размещать образовательным учреждениям, школам, вообще всем, да, техникумам и так далее. На Фейсбуке, MySpace, Yahoo. Вот как у нас говорит, Москва есть на Фейсбуке, да?
Да, есть.
Есть. А им нельзя. Все, нельзя, и все. Потому что это секретно, это все непонятно. Что там секретного? Что там, пытают детей, убивают детей? Что там секретного случилось с ними? Дальше. Google, Yahoo, MSN и AOL, Америка Онлайн, нельзя использовать в качестве официальных почтовых серверов саратовских школ. Понимаешь? Для меня конкретно. Это ровно означает следующее, что я должен завести немедленно почту в Google, Yahoo, MSN, AOL и уйти в Facebook, MySpace, Yahoo, Twitter, WhatsApp и Instagram. Вот это мгновенно я должен сделать, мгновенно. Потому что если они запрещают, значит, там клево, наверное. Я не знаю, почему. Нельзя устанавливать программы, которые работают по протоколу «Оскар». В частности, AOL, ICQ, GIM, Quip и так далее. А также хранить данные на зарубежных доменах тоже запрещено. Школам. Ку-ку.
Вот так они соберут информацию.
Зарубежных доменах нельзя хранить. Нельзя хранить, да, но только я хочу вас предупредить, что Яндекс – это голландская организация. Яндекс – это голландская фирма, голландская организация. Голландия, слышишь такое? Голландия, слышишь такое слово? Это Яндекс, понятно? Значит, о каких доменах, я не знаю где, сразу ФСБ тогда пусть укажет адрес, куда хранить. Согласно предписанию, для всех этих целей следует использовать российские домены и сервисы. Директива принята в исполнении решения Координационного совета по защите информации при полномочном представителе президента в Поволжском федеральном округе от 2014 года. Доложить о принятых мерах руководителям образовательных учреждений надлежит до 10 июля. Вопрос тупо. Ребят, у вас есть на зарубежных серверах что бы то ни было? Почта или сервисы, Facebook, Instagram, не знаю, Twitter и так далее? Или нет? 134-27-35 есть? 134-27-36 нет? Вот очень простой вопрос. У вас есть в интернете ваши данные, какие бы то ни было, на зарубежных сервисах, как то Yahoo, Google, Facebook, MySpace, LinkedIn и так далее, и так далее. WhatsApp, Instagram, Viber. Viber тоже иностранный, как вы знаете. Он же был создан бригадой белорусских, белорусов и белорусских израильтян. Но я просто знаю людей этих конкретно. Знаю конкретно этих людей. Вот. И потом их купили японцы. Написали белорусы, а купили японцы все это.
Молодцы.
Ну вот, значит, Twitter, WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook, MySpace, LinkedIn, Yahoo, MSN. Все это Google у вас есть. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Пока у меня так, 86 на 14. 86 есть, 14 нет. 87 на 13 только что было. Но вот сейчас вдруг пошло голосование очень бойко. И вдруг уже 79 на 21. есть мы перевалили через первую сотню, да, и 80 на 20. У вас есть, что бы то ни было, какие-то счета в Твиттере, неважно, на зарубежных сервисах, Facebook, Twitter, ну, я перечислял уже, Google, неважно, у вас все это есть на зарубежных сервисах. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Почему школы этого боятся? Мне так удивительно, почему школы? Они что, пытают, убивают детей? Что они делают? Алло, здравствуйте, да. Алло.
Здравствуйте, Сергей.
Почему школа может бояться, что у них в Гугле что-то такое, и сразу раз, и плохо?
Если честно, паники, ничего, не боятся.
Может быть, они там занимаются распространением детской порнографии в саратовских школах? Почему они боятся?
Не думаю.
А чего? А что не
делать? Я вот, если честно, Сергей, вы вот сейчас говорили в Facebook, что ты еще я на таких непонятных словах, я понятия не имею.
Вообще, да? Вы честный человек? Я понял, что вы честный человек. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Мы как потребители андроидов и айфонов, у нас все есть на зарубежных сервисах.
Да, ну а если есть возможность выбрать, вы ориентируетесь зарубежной или отечественной, или по удобству сервиса и красоте дизайна?
Наверное, все-таки зарубежной, как более удобный, более развитый, доступный и отказоустойчивый.
Можно я возражу? Вот я, например, Фейсбуком пользуюсь через Safari.
Ну, все, что связано с Гуглом, я пользую активно и
я тоже. Я тоже. Но, например, я вхожу в Facebook через Safari, потому что приложение Facebook, именно приложение вот в этом самом App Store, по-моему, дрянь-дрянью. И оно еще висит, оно зависает. Оно зависает. А через Safari нормально работает? Мобильно?
Наверное, но Chrome, Google Chrome.
А, тоже способ.
Тоже способ,
да. Спасибо. Google Chrome и Google Plus аккаунт. У меня что-то не пошло. Я, знаешь, на меня подписались там несколько сотен человек в Google Plus. На какого-то меня. На самом деле, у меня, знаешь, сколько в Google счетов?
Сколько?
Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, которые я помню. Я в Google завел счетов, может быть, 50, но я помню 5. У всех разные пароли. У всех абсолютно разные. У меня на Outlook еще есть 2 счета. В Yahoo, по-моему, 4. В Google 5. И вообще говоря... Ну, это те, которые я помню. Потому что есть, которые я забыл. Я постоянно завожу все новые и новые и так далее, и так далее. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Почему в школе школы не должны выходить в зарубежные серверы? Они делают что-то, на самом деле, разведческое или что? На военные секреты, что?
Я считаю, что это абсолютный бред, потому что, технологии будущего, все это развивается, и все это, да, безусловно, будет.
Да. Вот. Ну, смотрите, мне кажется, правильно еще со школы, с молодых ногтей, учить детей подозрительности, ксенофобии и вражде к окружающему миру. Это вообще правильно, мне кажется, правильно. Потому что это вырастет из них настоящих, кажется, стойких людей, понимаете?
Согласен с вами. Кстати, по поводу Фейсбука, да, тоже удалил, да, задолбал своими уведомлениями в день по 10 раз.
Слушайте, имеется в виду приложение.
Приложение на телефоне
удалил. А я захожу через Safari, нормально, мне кажется, очень хорошо.
Знаете, то же самое, только через Chrome.
Через Chrome. Слушайте, знаете чего я подумал про Фейсбук? Я еще написал там, что я хохол, но меня не удалили.
Как раз хочу сегодня поменять имя и фамилию на Хохол Хохолович.
Хохол Хохолович, конечно, спасибо. Я написал, что я хохол. Вы знаете, репрессии были против слова хохол. Я написал, ну что там, я разорвал тельняшку на себе и закричал. Вот я хохол, ударите меня за это там. Да?
Так надо стреляй, было пожаловаться еще на себя. Надо, чтобы кто-нибудь пожаловался.
Да. Ну, кто просто... хочет отведать хохлядского тела, сказал я. Помнишь, это вот древний фильм такой был, но когда женщина заходит и говорит, ну, кто хочет отведать комиссарского тела, и рвет на себе рубаху. Много было, это про комиссаров, про Красную Армию. Вот, и я такой, ну, кто хочет отведать хохлядского тела, и рванул так на себе. И меня за это ничего, Ладно, двигаем дальше. Слушайте, подождите, я должен остановить голосование. Вы же не можете, не узнав в конечном итоге про себя. У вас есть что-либо, так или иначе, на зарубежных серверах? Почта, или вы пользуетесь, или аккаунт в Твиттере, Фейсбуке, и так далее. Yahoo, неважно. AOL, неважно. Все вместе. А у вас что-то есть на зарубежных серверах. 76%, 24% ничего нет. Вот на этих 24% и будет стоять Русь. Вот из них кристаллизуется мамочка Русь. Русь, мамочка, понимаешь, из них, из 24%.
Настоящие партизаны.
А 76% отправятся в преисподнюю. На их костях будут плясать черти. Их праведники будут мочиться на них из рая с облачка. Вот как. Ловите струю, подонки. 76% потенциальных предателей Родины. Вот такие, как вы, предавали Родину. Тут всегда надо построить. Ну, поняла, да, в чем смысл? Я всегда построже с ними. Потому они не заслуживают прощения. И все.
С ними, с нами?
С ними. С ними?
Я с ними.
А ты где? Ты, у тебя есть в Гугле почта?
Конечно.
Как ты могла?
И Google документ у меня есть.
Я тебе говорил, куда. Идешь на эту самую... вот здесь, где детский мир, и между Новым Зданием Лубянки есть общественная приемная ФСБ.
И сразу сдаюсь.
На себя, напишешь. Я, Хасаншин, тыр-пыр, да. Я, если позволите, завела почту в Гугле.
Возможно, за мной следят.
Я думаю, что это не напрасно. Это как-то случилось. Космические силы меня облучили в тот момент, когда я сняла шапочку из фольги. Скажем, я сняла шапочку из фольги, меня ЦРУ облучило, я завела аккаунт в Гугле.
Простите.
Каюсь. Прошу, нет, прошу поступить со мной по совести. Может, расстрелять, не знаю. Слушай, жена Стерлигова объяснила, почему внезапно они отъехали в Карабах. Стерлигова, какая прелесть. Извините, я не могу допить самогон, подаренный Стерлиговым никак.
Почему?
Он мне подарил, ну почему, потому что у меня здоровья нет столько. Я же его выложил в Инстаграме и всюду. Значит, слышь, Стерлигов подарил бутылку. На самом деле мне.
Большой?
Сказал, нет, он вошел сюда в 8 вечера и говорит, Дедаренко. Значит, и потом подарил Карпову, Володя. А я увидел, когда мне понравилась сама бутылка, я у Карпова отнял. Карпов говорит, да вообще-то он вам и привез. Ну, ладно. В общем, я ее упер домой. Я ее сфоткал, выложил в Инстаграм и все такое. И оказывается, значит, что там чача из Абхазии. Чача из Абхазии.
О, знаю.
Знаешь,
такое?
Абхазия, знаешь, да?
Знаю.
Значит, она очень крепкая, нереально крепкая. Вот. И она у меня пьет. Я там пытаюсь выпить ее иногда, знаешь, даже по 60 грамм, то есть по 2 дринка. Один дринк 30 грамм, напоминаю. Я иногда один дринк выпиваю, а иногда два. Ну, это, кстати, бывает. Вот сегодня, может быть, пятница. Сегодня пятница?
Пятница.
Я непременно откушаю чачи. Как она прекрасна. Серьезно. Значит, я вот так... Она четверть, бутылка четверть, 2,5 литра. Я никак не могу ее выкушать. Уже еще Стерлигов еще был здесь. Вот как я еще вижу его живым. А он уже в Карабахе, а я все еще пью его чачу. Прикинь, что? Смотри, супруга российского бизнесмена Германа Стерлигова подтвердила в интервью «Комсомольской правде» переезд семьи в Нагорный Карабах. Республика сохранила. Почему они поехали? Потому что там нравственные устои. И что население говорит по-русски, а не по-какомски, там бусурманские. Ну вот. Значит, дальше еще. Куда еще? Дальше цитата из супруги Германа Стерлигова. Куда еще Герман мог бы нас повести? Повести с С. Ну, как Мессия. Повести, как Моисей. С нашими взглядами и привычками. В Европу, где извращение? Спрашивает супруга Германа Стерлигова. В Грузию, где прошли уже гей-парады? Вопрошает Стерлигова, отметив, что местные жители стараются им помочь там, в Карабахе. В Карабахе нет гей-парадов, и, безусловно, даже не пахло Европой. Ну и прекрасно, это их вдохновляет. Супруга Германа Стерлигова сказала, что решение о переезде ее муж принял внезапно, когда они находились в Белоруссии. Он просто сказал, смотри, вот это коммуникация в семье. Он жене сказал так: «Возвращаться в Россию нам пока не стоит». И все. Она говорит, объяснения были какие-то? Она не требует. Вот правильная жена, вот школа. Он говорит, возвращаться в Россию нам пока не стоит. И все. И она говорит, хорошо, расшить и выполнить. Вот это я понимаю.
Принято к сведению.
Вот это я понимаю. Вот это жена, вот это вышка, вот это школа. Понимаешь, в чем дело? Ну и все. Значит, мне нравится. Но я надеюсь сегодня прикончить, по крайней мере, грамм 60 из его превосходной чачи. Скажи, а вот этот вопрос. Проституция в СМИ, если меня озаботило. Вы знаете, что я ярый противник проституции в СМИ. В Госдуме пообещали рекламу. Пообещали запретить скрытую рекламу проституции в СМИ. Сергей Железняк, я читаю по тексту Ленты.ру. Реклама сексуальных услуг под видом объявлений может быть запрещена уже осенью 2015 года, когда Дума вернется, пообещал Железняк, пишет Лента.ру. Да, я думаю, что это прекрасно. Но я не верю в то, что московский комсомолец, я не верю в то, что московский комсомолец сколько-нибудь существенно пополняет бюджет за счет проституток. Я не верю. Ты понимаешь, да?
Ну да.
Я поясню. Я считаю, что объявление проституток в московском комсомольце подателю самих объявлений не очень дорого стоит. Ну, если небольшая цена. Насколько... Я когда-то давно узнавал, но сейчас уже нет, не помню, собственно, сумму, но цена небольшая на объявление проституток для проституток. Из этого делается предположение, что либо...
Альтруистическое все.
Либо это альтруистическая забота о проститутках, либо московский комсомолец имеет долю где-то иначе, не на объявлениях. Ну, понимаешь, да? То есть, да. Я предполагаю, что если объявления сами по себе недороги, а они недороги, то либо это альтруистическая помощь, такая, ну, помощь из эстетических каких-то, этических побуждений.
Чтобы в жизни было больше любви.
Чтобы радости. Больше было проституции, да. Значит, это одно соображение. А второе, значит, деньги делаются где-то в другом месте. То есть имеют долю в чем-то другом. И за это дают объявление. Проституток. Я не знаю. Это просто предположение. Однако, вероятно, это будет запрещено, и московскому комсомольцу придется каким-то образом, другим образом зарабатывать средства. Еще один вопрос, который я хотел поставить на голосование, сейчас, когда осталось 2 минуты. Договорились? Столичная полиция задерживает уличных музыкантов. Вы за то, чтобы на улицах Москвы... Ты записал 76 на 24 предыдущий, да? Пожалуйста.
Все сделала, как сделала, жена, да? Стерлигова.
Вот видишь, как хорошо.
Смотри, все выполняет.
Значит, жалко, что нет полигамии, Стерлигова бы взял тебя во вторые. Да, слушай, подожди, ну давай, быстренько. Пишем. Значит, скажите, вы за уличных музыкантов? Да, 134, 27, 35. Чтобы были, ну вот в переходах всюду, чтобы были музыканты уличные. 134, 27, 36. Нет, вы против. 134, 21, 35. Вы за уличных музыкантов. Да, и, кстати, если вы уличный музыкант, позвоните 7373-948. 7373-948, если вы уличный музыкант. Алло, здравствуйте, их стали арестовывать. Вы уличный музыкант? Нет, он не уличный музыкант. Вот посовестился.
Я за, они прекрасные.
Они прекрасные. Я тоже за. Но я не знаю, каково мнение москвичей. Сейчас мы спросим. 7373, не только москвичей, а всех, кто нас слушает. Вы за уличных музыкантов. Они прелестные, они играют что-то очень вдохновенное и так далее. Однажды я дал им $100.
Ого. Ого.
Слушай, я не шучу. Я вдруг пошел в переходе около библиотеки Ленина, и вот здесь я шел от манежа с угла, и мне надо было в переход. Я спускаюсь, и бэмс, камерный оркестр.
Ух ты.
И играет божественно что-то из классики. Абсолютно божественно. Да? И я настолько был, я уже рассказывал об этом, я был настолько потрясен, я стал как зачарованный, меня просто пробило. Я стоял как зачарованный и... Алло, здравствуйте, здрасте. Алло, здравствуйте.
Это была музыка.
Здрасте. Я говорю, вы можете присоединиться на секунду, к нашему разговору. Я рассказываю, как я увидел оркестр камерный в переходе от манежа шел с угла к библиотеке Ленина. И они играли так божественно, что у меня столбняк случился. Я стоял и смотрел, и слушал, и был зачарован полностью. И в конце, когда пьеса закончилась, я полез в кошелек, в котором не обнаружил ничего, кроме визиток и $100. Но визитку мне жалко было давать, я дал им $100. И парень раскланялся мне, и всем показал, а мне кричал «Грация». И им по-итальянски объяснял, что сеньор сошел с ума про меня. Значит, ну это был итальянский оркестр какой-то, который подрабатывал в переходе. Это так мило.
Это как-то в кино «Человек-амфибия», когда он за рыбу отдал целую пачку, целую котлету.
Да. Ну, а вы уличный музыкант?
Я музыкант такой, домашний, костровый, походный. И иногда на вашем радио пою у Алексея Гудошникова.
Круто. Скажите, пожалуйста, вы за то, чтобы в переходах пели?
Пускай поют, отлично. Могу вам сейчас песню про вас спеть?
Нет, это может быть затруднительно, ведь она наверняка минут на 20.
Нет, это немножко, это гимн вашего радио.
Да, давайте, но я боюсь, я внутренне, я боюсь, да потому что на самом деле... Да давайте же, начинайте.
Никого не уволят, Алексей же работает до сих пор.
Да.
Хотя инструмент возможен.
Ну, конечно, когда у меня уже обзор в движении заканчивается, и все, мы наконец, да, да, да.
Где бабки поют, банкует Сережа. Алексей, Аношка, Роман, вся братва. Поймаю волну, 948 в эфире. С утра 2 часа и в обед 2 часа. С утра нас встречает порой непогода. Встречает в обед яркий солнечный свет. Пусть доллар взлетает, начхать всем немного. Да здравствует рубль, родная страна.
Давайте, давайте возвращаться чуть-чуть. Вы меня слышите или нет? Он меня не слышит, я знаю. Он меня не слышит, в том-то и дело. Он положил на колено наверняка телефон и жарит в телевизор. Понятно, да, о чем
я
говорю?
Я с гитарой в эфир выходил.
Давайте, закос под визбор. Я знаю, как вас, я абсолютно, спасибо огромное, но я не могу, простите. Я должен подвести итог голосованию. 71% пусть уличные музыканты остаются, 29% убрать уличных музыкантов. В движение.
Подъем. В движение.
Если вы позволите, на движение абсолютно не осталось времени. Мы его пропели, просвистели, и все на свете. 2 балла в Москве. Москва свободная. Вы можете кататься куда хотите. Перед Волоколамкой, только на внешнем каде очень плохо, все остальное прелестно. Договорились? Поехали.
Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 10 июля.
Подъем.